Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Евангелие от Матфея, мы будем читать с 21 главы, с 18 по 22 стихи. 21 глава Евангелия Матфея. Итак, с 18 стиха. «Поутру же, возвращаясь в город, Христос взалкал». И увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете, поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Вот такой текст Писания, и мы прежде всего станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты позволил нам собраться в этот вечерний час. Господи, ведь Ты приготавливаешь каждый раз этот хлеб небесный, эту воду живую, которым Ты хочешь нас накормить, которым Ты хочешь нас напоить. Благодарим Тебя за это. Боже наш, но Ты видишь, что мы так часто не способны к приему Твоей пищи, а посему, памятуя свое несовершенство, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными принимать эту пищу и разуметь все то, о чем будет говориться. Услышь нас, благослови, Господи, тех, кто отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился в этот вечер. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, закончился первый день пребывания нашего Господа в Иерусалиме. Как мы читаем немножко выше, 17 стих. «И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Так вот, в этом городе не было места для Господа Иисуса Христа. Он отвержен, его не приняли. Это люди неисправимы, спорить с ними бесполезно, доказывать что-либо бесполезно. Так вот, я хочу сказать, что наше несогласие с Господом Иисусом Христом, и тем более, когда люди негодуют по поводу каких-то действий Господних, приводит к тому, что Он удаляется от нас, мы удаляемся от Него. Христос удалился в Вифанию. Почему? Потому что там были у Него по-настоящему искренние, преданные Ему друзья. Когда вы будете читать Евангелие от Марка, он более детально пишет, и он говорит, что время было уже позднее, когда он оставил Иерусалим. Как блаженны те люди, у которых есть в действительности такие настоящие друзья, для которых никогда не поздно время вас принять, вас выслушать, с вами разговаривать, с вами помолиться. К сожалению, сегодня очень мало таких людей, но у Господа были некоторые такие искренние друзья, хотя большинство людей было совсем иного настроения, но у него были такие люди. Одни могли пожертвовать ему ослицу со сленком, Другие могли предоставить ему горницу большую и усланную. Третьи могли сделать такое собрание и перед самыми страданиями Господа Иисуса Христа сделать для него пир. Четвертые могли предоставить и сделать для него такую большую жертву, вот это драгоценное миро, разбить сосуды и возлить на голову Господа Иисуса Христа, стоимость которой была более чем 300 динариев. Так что, как видите, и у Господа были такие люди, хотя их было очень мало, которые в действительности могли принять Господа в любое время, хотя даже и очень позднее. И это несмотря на то, что он не был один, с ним были 12 его учеников. Так вот, возвращаясь назад поутру, как мы прочитали, поутру возвращаясь назад, куда? Он возвращался в Иерусалим. И это, дорогие мои, несмотря на то, что он хорошо знал, кто там в этом городе, он знал, что его ожидает в этом городе. Но, дорогие мои, он знал нечто другое. Он знал, что там у него служение, там у него труд, который он принял от Небесного Отца своего еще прежде создания мира. Обоюдное согласие произошло. И поэтому ничто и никто не мог помешать нашему Господу исполнить то, что Он желал совершить. Что мы можем сделать? Какой вывод отсюда? Оставление служения не оправдывается никакими обстоятельствами жизни. Если уж говорить об оставлении служения, оставлении труда, то Христос наш Спаситель имел для этого самые веские основания. Он мог бы махнуть на все рукой и сказать: «Все, Отче, ухожу, мне это совершенно не нужно». Но тем не менее Он этого не сделал. Он опять утром возвращается в этот город. Так вот, дорогие мои, какой вывод отсюда мы можем сделать? Христиане сегодня бы имели бы намного больший успех, насколько бы сегодня больше преобразился бы этот греховный мир, если бы каждый христианин считал своим долгом сегодня исполнение воли Божией, исполнение Божьих намерений, считал бы настолько важной частью своей жизни, как прием пищи ежедневно. Как и говорил наш Господь: «Моя пища есть творить волю Отца моего Небесного». К сожалению, на сегодняшний день, когда идет речь о посвященности на труд, о служении, когда идет призыв, прежде всего люди начинают искать причины, по которым бы можно было бы отказаться. Господь наш знал, что ожидает его в этом городе. И он, заметьте, он настолько был предан желанием исполнить волю Божию, исполнить это служение, он настолько был пропитан вот этим желанием, его сознание настолько было пропитано, чтобы исполнить волю Божию, что он даже утром позабыл, что ему нужно позавтракать и потом отправляться в Иерусалим. Вы когда-нибудь были настолько заняты, что вы прошло полдня, вы вспомнили: «Ох ты, я еще сегодня ничего не ел». И это несмотря на то, что вчерашний день у Господа был полностью загруженный, полностью занятый, напряженный,
самого утра, когда мы читаем, он въезжал в Иерусалим. Никто их не покормил в Иерусалиме, никто их не принял. Целый день предыдущий голодный. Ночь провели, утро, но тем не менее он идет в Иерусалим. Меня потрясает преданность нашего Господа исполнению служения, которое он должен принять. Посмотрите, наш Господь готов даже позавтракать незрелыми плодами смоковницы. Почему? Потому что тут написано, еще не было время собирания смок. Значит, они еще не были пригодны к пище, эти смоквы. И тем не менее, Господь настолько пропитан желанием исполнить волю Божию, что Он готов принять на завтрак вот эти еще далеко не созревшие плоды смоковницы. Итак, не обнаружив плодов, обнаружив только одни листья, он проклинает смоковницу. Какие уроки мы извлечем сегодня из этого прочитанного текста? Дорогие мои, мы когда читаем Слово Божие, это обязательно для нас уроки, которые открываются. Итак, заметьте, смоковница засохла до корня. Если нету плодов, тогда и для листьев не должно быть места. Почему? Чтобы она не обманывала, чтобы люди не думали, что раз такая зеленеющая смоковница, и не шли туда, и не искали плодов, которых там нету. Если нет плодов, листья не нужны. Бесплодная жизнь означает смерть. Так вот, первое, на что обращаю ваше внимание, бесплодная жизнь ведет к смерти. Вот важный и серьезный урок для нас, читая этот текст Священного Писания. Бесплодная жизнь ведет к смерти. Посмотрите на реакции учеников, когда они увидели то, что сделал наш Господь. Когда вы будете читать Евангелие от Марка, вы увидите там детальное описание. Матфей упускает все то, как оно, то есть хронологию вот этого события, которое мы прочитали. Он только ставит нас перед фактом о том, что он проклял смоковницу. Но когда вы будете читать Евангелие Марка, вы там заметите, что потом, когда они опять возвращались и вдруг увидели смоковницу, и Петр первый обратил внимание, заметил, что смоковница засохла. Поразительное действие Божие. Так вот, суды Божии, которые совершаются на земле, они не должны оставлять равнодушными народ Божий. Здесь маленький суд совершился. Господь наш показал в этом суде, что Он в действительности Творец, Владыка. После того, что Он пришел в Иерусалим, после всего того, что Он увидел, Он показал на смоковнице свою силу и свою власть. Так вот, Божьи суды, которые мы наблюдаем, они совершаются и сегодня. Они должны в первую очередь потрясать христиан. Христиане должны быть людьми наблюдательными, невозмущающимися людьми, что это творится, посмотрите вокруг нас и тому подобное, и начинает воздыхать и воздыхать. Смотрите, что нам говорит Слово Божие. «Ибо когда суды Божии совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Вот почему мы должны быть особенно наблюдательными и за тем, что творится. Так вот, Господь наш сказал следующие слова: «Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, иначе бесплодная жизнь ведет к смерти. Вот почему он сказал такие слова. Итак, справедливое ожидание плода от тех, кто очень красиво может свидетельствовать о своей вере словами, очень часто оказывается невозможным. Мы с вами имели целую серию проповедей когда-то на эту тему, когда мы с вами говорили, что очень часто мы, взирая на того или другого человека, нам кажется, здесь не должно быть никакой веры, но она как раз-то и обнаруживается там. И в другом случае мы думаем, что вот в этом человеке в действительности сила Божья, вера, но ее потом нету, не обнаруживаем вы. Вот так, так часто получается. И посмотрите, наш Спаситель в своем послании к семи церквам, он говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты носишь имя. Вот она характеристика множества людей Лаодикийского периода. Красивые слова. Да, красиво люди говорят о вере, о Писании, о Слове Божьем, но плодов никаких. Только пышная листва и больше ничего. Это люди, которые имеют вид благочестия, силы же его, отрекшиеся. Ужасно. Ужасно печальный финал, дорогие мои. Грех бесплодия наказывается проклятием. Подумаем об этом. Это серьезное предупреждение, это серьезный урок для каждого из нас. Притом, вечное бесплодие. Посмотрите, 19 стих. «И ничего не нашед на ней, кроме листьев, говорит, да не будет же впредь от тебя плода вовек». Он не сказал, да не будет впредь на тебе никакого плода на следующий год или пять лет подряд, вовек. Вот оно, милыми, Божье проклятие. Грех бесплодия никогда не останется безнаказанным. Вечное проклятие. Если самое большое благословение для христианина – это его плодовитость, потому что для этой цели он избрал нас, чтобы мы приносили плод, шли и приносили плод, то Писание говорит, что бесплодие является самым большим проклятием для того же человека. Что это означает на самом деле? А вот что. Кто не хочет делать добра, тот и не будет его делать, и не ожидайте. Грех лицемерия становится наказанием для лицемеров. Неискренность и лицемерие в служении Господу, Богу, результат проклятия Божия. Мы должны понимать это. Неискренность. Абсолютно все, без исключения, неискренные и лицемерие, они не имеют в себе внутреннего корня жизни, в том, что они делают и чему они служат. То есть они не имеют внутреннего корня плодовитости, плодоносной жизни. И поэтому эти люди, несмотря, может быть, на свою активность, очень скоро приходят к своему печальному концу. Почему? Потому что Писание говорит, надежда лицемеров, в другом месте сказано, надежда нечестивых погибнет. Неискренность приводит к тому, что, может быть, человек очень и очень активен во всех сферах деятельности, но не имея в себе корня жизни, не имея в себе вот этой силы, внутренней силы, плодоносной силы, что происходит? Со временем дары засыхают, добродетели увядают, то есть у человека теряется интерес к жертвенной посвященной жизни. Зачем молиться? Я спрашиваю сестре, а вы хоть молитесь? Она отвечает, а зачем молиться? Все равно ничего не помогает. Это я не в книжке прочитал. Я передаю диалог с одной сестрой. А почему? Потому что смоковница мертвая, одни листья были всю жизнь. Потому что человек не имел в себе вот этой силы плодоношения. И поэтому, в конце концов, человек пришел к такому печальному финалу, когда он говорит, бесполезно молиться. И я верю. Да, бесполезно ей молиться. Почему? Потому что у нее нету жизни в этого человека. Нет пользы от добродетели. Лицемеры добродетельны, но только к определенной группе людей. Да, вы знаете, что есть люди, которые могут сделать очень многое, но не для всех, а только для определенной группы людей, чтобы показать себя, чтобы похвалили, чтобы человека представили. Вот в этом заключается добродетель лицемеров, то есть людей нечестных. И так бесплодная жизнь. Посмотрите, чем она заканчивается, какой печальный конец. Читаем в Слове Божьем 25 главе, это уже Евангелие от Марка. Итак, смотрите, 28 стих. Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему 10 талантов. Вот финал лицемерной бесплодной жизни. Отдайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет. Кажется очень жестоко, но справедливо. Жестоко, но справедливо. Почему сегодня многие христиане, у них нету ни на что время, у них нету ни на что желания, ни на что способности, у них всегда только причина для того, чтобы отказаться. Почему? Потому что у неимеющего отнимется и то, что он имеет. С этим, дорогие мои, невозможно играть, невозможно шутить. Вот почему ученики удивлены. Они ничего раньше не наблюдали. Если они видели раньше чудеса Господа Иисуса Христа, и чудеса Иисуса Христа только служили к созиданию, к удовлетворению каких-то просьб, или же это было усмирение бури и ветра, или же освобождение человека от бесов в нем находящихся, или же размножение этих хлебов, умножение, то сейчас они увидели нечто потрясающее. Впервые Господь показал себя как грозный судья, как тот, который может потребовать чего-то от тех людей, которые ему служили. Так вот, раньше было все во благо, а теперь они что-то увидели. Что они увидели? Это не червь, которая подточила смоковницу. Заметьте одну особенность. То же самое здесь не написано, но в других евангелистах написано, что она засохла до корня. Полностью это не только, что вдруг они идут на другой день, и листья завядшие висят на смоковнице, и ветки засохли, и листья засохли, и ствол засох, абсолютно полностью все. Так вот, дорогие мои, чем страшно евангельское проклятие? Евангельское проклятие страшно то, что оно действует незримо и безмолвно. Это не то, что землетрясение, это не то, что пожар, это не то, что сказал слово, и человек покрылся проказой, тут же молниеносно, абсолютно нет. Но в этом случае это действует незримо и безмолвно. Вот чем опасна жизнь бесплодная для христианина. Сохрани нас, Господь, от этого. Второе, на что обращаю ваше внимание, молитва веры. Она делает нас способными действовать. Заметьте, когда ученики увидели засохшую смоковницу и начали удивляться, как это могло быть, они что-то увидели. И вдруг Христос прерывает их рассуждение, казалось бы, очень неуместной метафорой он прерывает, и он начинает им говорить в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь», и начинает говорить о горе. «Скажи, подымись и увернись, и она это сделает». Удивительное объяснение силы, сделавшей смоковницу бесплодной и сухой. Одна и та же сила, заметьте, милые мои, одна и та же сила, которая когда-то за одну ночь заставила или сделала сухой, бесплодный посох, мертвый посох, расцвести, пустить почки, распуститься и потом в конце концов принести плод. И эта же сила сегодня поразила эту смоковницу живую, по которой двигались соки, на которой были листья, и она сделала эту живую смоковницу, сделала сухим, бесплодным, мертвым деревом. Это одна и та же сила, оказывается. Ученики хорошо знали, что это за сила, и кто это сказал: «Положите жезлы эти, эти посохи», то Бог сказал, и Он показал посох Ааронов. А сегодня, в эту ночь, Он тоже показал, кто Он и кем Он является. Чудотворная сила всемогущего и суверенного Владыки Бога. И никакого фокуса нету. Никакого секрета нету, то есть никаких фокусных приемов, как мы сегодня наблюдаем у современных фокусников, которые под видом христианства, якобы под видом Божьей силы, совершают обыкновенные фокусы и больше ничего. И поэтому Господь говорит: вот то, что вы увидели, я хочу сказать, что это возможно для каждого из нас. Живая и действующая вера – вот что влагает силу в это дерево. Живая и действующая вера. Так вот, как тело мертво без духа, так вот, вера и молитва – все равно, что душа и тело. Как тело мертво без души, так молитва мертва без веры. И поэтому эта сестра правильно сказала: бесполезно молиться, все равно не помогает. Потому что молитва без веры – это мертвая молитва. Она ничего не помогает. И Господь нас сказал так: сомневающийся подобен морской волне. Только лишь молитва веры делает нас способными действовать в любое время, любые горы ей нипочем. Разве есть такие преграды, которые бы мы не могли бы преодолеть? Язвы, есть такие преграды в жизни христианина, которые были бы не подвластны вот этой силе, живой Божьей вере, которую Он дает всякому рожденному человеку. Так вот, что это за гора? Елеонская гора. Я хочу сказать, что детализировать метафоры или притчи – это есть величайшее заблуждение. Я читал много объяснений и на этот счет, и все говорят: «О, это гора Елеонская, о, эта гора уже раздваивается» и тому подобное. Мы прежде всего должны понимать сущность этой метафоры, о чем здесь идет речь. Почему вдруг после проклятия над смоковницей Господь наш приводит этот пример им о том, что если вы будете иметь веру Божию без сомнения, не сомневаясь, то вы скажете: «Поднимись». Но мы в жизни апостолов никогда не наблюдали, чтобы горы поднимались, и апостолы поднимали горы, и хоть бы одна гора какая-нибудь вверглась в море. То есть здесь совершенно иной смысл. Ученики никогда не занимались подобными фокусами. Хотя в их жизни было множество преград, непреодолимых преград. Это были горы, несдвигнутые горы. И тем не менее, благодаря силе их вере, которой дал им Небесный Отец, эти горы были подняты, ввергнуты и больше никогда не стояли на ихнем пути. Хотя бы возьмите проповедь Евангелия. Кто бы мог подумать, что вдруг каких-то 12 простых людей самого низкого сословия в то время, и вдруг они смогут преобразить мир, сделать переворот в мышлении многих-многих людей на земле. А ведь перед ними стояли ужасные горы, которых, казалось бы, никто не может сдвинуть. И тем не менее эти горы сдвинуты были. Они канули в пучине моря, и сегодня Евангелие распространяется по всему лицу земли, и нету той силы, которая бы могла остановить Евангелие. До сегодняшнего дня, милыми, сколько бы ни ставили преград на пути Евангелия, современный мир, прошлый мир или будущий мир, что бы они ни делали, государство, школа, университеты, власти, политики, кто бы ни восставал, они потерпят сокрушительное поражение. Почему? Они будут сокрушены силой веры. Так сказал Господь. Только не сомневайтесь. Идите и проповедуйте Евангелие. Я мог бы и другие примеры привести. Ну, например, возьмите пример Ветхий Завет. Даниил и его друзья. Прежде всего, они были серьезными молитвенниками. Их молитвы – это не просто какие-то рассуждения. Их молитвы – это молитвы глубокой веры. Что сделало их способными так успешно действовать там, в Вавилонском плену? Что они оказались в 10 раз мудрее, чем все остальные студенты этого университета в Вавилоне. Их сделала способность именно то, что они были молитвенниками веры. Сила Божья проявлялась в их молитве. Посмотрите, какие горы они передвигали, в какой среде они жили. Они жили в среде безбожной, они жили в среде язычества, идолопоклонства. Более того, они жили в агрессивной среде. Та среда, которая окружала Даниила, они готовы были разорвать этих еврейских мужчин, юношей. Вы помните, как они подстроили когда-то для Даниила, подговорили царя, чтобы он принял этот безумный указ? И царь подписал его этот указ. Они готовы были это сделать. Но, милые мои, хоть один из львов прикоснулся к Даниилу, ни один не прикоснулся. Почему? Если будете иметь веру и не усомнитесь. Я знаю, что нарисовано много картин на эту тему, как эти львы там ласкаются к Даниилу, облизывают его, в общем, как котятка. Я не знаю, как там было настоящее, по-настоящему, но я знаю одно, что Даниил сказал, Бог послал ангела, который загрядил пасть львам. Значит, они рычали там, они готовы были разорвать, они были голодные. Вот эта гора, которая была не просто сдвинута, она была поднята и брошена в пучину морскую. Возьмите хотя бы жизнь самого Господа нашего Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Какая ужасная и невообразимая тяжесть ложилась на Него. Он говорит, «Душа моя скорбит смертельно, горы греха ложились, ложились на Него». В Него ужаснейшая борьба происходит, внутренняя борьба. Посмотрите, вы видите на теле Господа Иисуса Христа не пот, а кровь выступает. Идет борьба. Он мог бы в этот момент махнуть на все рукой и сказать, «Отче, я никогда не соприкасался с этой нечистотой, с мразью греховного мира, все ухожу». Однако Он это не сделал. Он молился. Впереди решающее сражение Голгофа, и он победил. Гора была потоплена. Он идет как победитель. Смотрите, он встал после третьей молитвы, и он обращается к Петру, Иоанну и Иакову. Он говорит, вставайте, все, пойдем, ибо приближается предающий меня. Победа, она совершилась уже там, в Гефсимании, когда он молился. Гора смертельной скорби была ввергнута. Так точно бывает и у каждого из нас. Часто мы скорбим, мы иногда в уныние впадаем. Люди даже в депрессии бывают впадают. Но Писание говорит, не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Если усомнитесь, вот эта проблема. Если не усомнитесь, все, будет ввержена эта гора в море. Третье, на что обращаю наше сегодняшнее внимание, еще одна очень важная истина, вытекающая из прочитанного текста. Молитва веры – это сила, прославляющая Бога. Итак, молитвы оказывают потрясающее действие. Почему? Начинается Божье действие через молитву веры. Начинает действовать Бог. Вера, дарованная Богом, придает молитве огромную силу, не просто огромную ценность. Силу, в результате чего возносится хвала и прославление Бога. Итак, почему пишет нам апостол Павел, хотя это написано и Тимофею, он пишет, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы». Братья, дорогие сестры, почему это так? Почему прежде всякого дела, какое нам предстоит дело, почему мы прежде всего должны совершать молитвы? Для чего? Чтобы слава принадлежала не нам, но Богу. Вот для чего. Мы идем совершать Божье дело, и поэтому мы молимся. И когда Бог дает успех, чтобы в результате этого дела мы могли принести обильный плод во славу Господа, и Бог был прославлен. И мы видим это много раз в Священном Писании. Ну, например, когда мы читаем об Ионе, что помогло Ионе освободиться из чрева кита? Помните, мы эту книгу с вами проходили также по четвергам. Когда Иона возопил Господу, когда кит туда до основания земли унес его в глубину морскую, и оттуда Иона возвал в молитве к Господу, и это была не просто молитва разочарования, это была молитва веры. Трое юношей, о которых я уже говорил сегодня, они успешно прошли через огненную печь, абсолютно невредимы. Как это могло случиться? А это случилось потому, что они были серьезными молитвенниками. Как получилось о том, что уже Навуходоносор издал приказ убить всех мудрецов в Вавилонском государстве, и вдруг эти молодые ребята предотвратили погибель ни в чем не повинных людей и сами остались живые? Вы помните, что сказал Даниил для троих своих друзей? Молитесь, молитесь, чтобы Бог открыл эту тайну сна, которую никто не мог открыть для Навуходоносора. Итак, послушаем одну молитву человека, который раньше чуть ли не бесновался, который в величайшей ярости хотел, чтобы этих трое юношей были брошены в печь огненную. Но когда он прошел через определенный колодец, через определенную долину тени смертной, когда Навуходоносор был отлучен и разум отнят от него, и он немножко пожил, питаясь травою, как вол, вы знаете, перевоспитался, и он теперь молится. 34 стих, 4 глава, книга пророка Даниила. Слушайте, что это за молитва. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведные, и который силен смирить ходящий гордо». Молитва веры – это сила, прославляющая Бога. Никогда до этого он не делал ничего и не молился. А тут вдруг такая молитва, такая: «Я славлю, я восхваляю, я превозношу имя Господне». Может, и для наших сегодня христиан не помешало бы пройти путем Навуходоносора, чтобы люди научились славить и прославлять имя Господне. Итак, какая сила веры? Болезни, недуги. Если враги нападают, если кому-то грозит несправедливый смертный приговор, Христос говорит: «Если будете иметь веру и не усомнитесь». Для всех моментов и мотивов. Какое утешение это приносит для каждого из нас? Какое утешение, ободрение и радость? Это не означает, что молитва веры обязательно, она будет убирать источник скорби, источник переживания и другие источники, которые выносят нам несправедливые смертные приговоры. Абсолютно не об этом идет речь. Здесь речь идет совершенно о другом. Молитва веры, она не избавляет нас от этого, не убирает этот источник, откуда все это происходит, даже от посягательств на нашу жизнь или на наше служение. Удивительный пример этому – троекратная молитва апостола Павла. Посмотрите, что он говорит, второе послание к Коринфянам, 12 глава. Он говорит здесь, что он трижды молил Господа. Он имел удивительные откровения, апостол Павел. Так вот, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровения, Павел говорит: «Мне дано жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». И Павел пишет и говорит, что да, для него это было больно, он переживал. Помните, он это послание писал, и он там пишет, что «я со слезами говорю вам», как он пишет, что «я писал вам здесь от великой скорби, стесненного сердца, вот что давило Павла, я писал вам со многими слезами, вот что давило его». И он молится: «Господи, убери это жало». И что мы дальше читаем? «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И теперь говорит Павел, что «и поэтому я буду теперь охотнее хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Но с каким настроением ты хвалишься, Павел? А вот с каким: «Я благодушествую в немощах и обидах и в гонениях». Благодушествую, и вот оно, возносится хвала и слава Богу. Да, Бог не убрал источник вот этих оскорблений для Павла. Он не убрал из церкви Коринфянской вот этих ложных апостолов, ложных учителей. Он не убрал, он не избавил от этого жала. Но Павел, благодаря молитве веры, смог взять эту гору и ввергнуть ее в пучину морскую. И он приобрел способность принять силу благодушествовать. То есть в этих гонениях, в этих оскорблениях Павел увидел добро от Господа. Он увидел, что это был Божий план, и поэтому он прославляет Бога, и поэтому он восхваляет Бога. Вот, дорогие мои, как торжествовало небо и как ликовали ангелы, когда Павел теперь увидел это, ему это открылось, и он получил возможность прославить Бога. Теперь кто остался постыженным? Ложные апостолы, ложные учителя. Оказывается, что они старались. Чего они только не говорили об апостоле Павле, оказывается, все насмарку. Павел радуется, улыбается, смеется, приветствует их. Все бесполезно. Вот к чему ведет нас вот этот текст Священного Писания. Как когда-то Иов, когда потерял все, и имение, и имущество, и детей, и все-все. И он сказал следующие слова: «Неужели мы доброе будем принимать от Господа, а злого не будем? Да будет имя Господне благословенно». И Господь говорит сатане: «А ты что, на что ты толкал меня?» Вот оно, как имя Божие прославляется, дорогие мои, когда в действительности мы молимся молитвой веры. Мы получаем силу для того, чтобы прославлять Бога и в скорбях, и в бедствиях, и в гонениях, и в переживаниях. Не только тогда мы желаем служить Господу, когда все нас почитают, уважают, и нету никаких преград. Нет, милыми. И отсюда Господь нам показывает пример, что оставление служения нету оправдания ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. И если это совершается, то совершается по одной причине – по неверию вашему. И поэтому, дорогие мои, заканчивая сегодняшнюю нашу с вами беседу, я хочу еще раз напомнить. Итак, бесплодная жизнь ведет к смерти. Второе, нет никаких преград, препятствий, которые могли бы помешать христианину жить плодоносной жизнью, жизнью, прославляющей Бога. Молитва веры делает нас способными действовать. И прежде всего, это способность прославлять Бога. Тем прославится Отец мой Небесный, если, говорит Господь, вы принесете много плода. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за сегодняшний вечер. Благодарю Тебя, Господи, за Слово Твое, которое научает и наставляет каждого из нас. Господи, слава Тебе за Твои откровения. И сегодня Ты предупреждаешь нас, каким ужасным последствиям ведет бесплодие. Господи, сохрани нас от этого и не дай, чтобы кто-либо из членов нашей церкви в действительности попал под это ужасное проклятие бесплодия. Господи, мы просим Тебя, чтобы Твоя благодать соделала нас плодоносными, плодовитыми для славы Твоего имени, чтобы Ты был прославлен и возвеличен в том, что мы получаем от Тебя даром и славим имя Твое Святое, что жизнь наша в действительности полноценная и плодоносная. Господи, я прошу Тебя также за тех, кто отсутствует, посети их Твоей благодатью. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты послал жажду сегодня слышания Слова Твоего для наших членов Церкви, а также, чтобы Ты послал жажду молитвенного общения перед лицем Твоим, чтобы мы сегодня могли уразуметь и понять, насколько мы нуждаемся именно в молитвах веры. Ты желаешь и на сегодняшний день совершать свои величественные, великие дела. И Ты бы так же, Господи, хотел бы, чтобы это совершение Твоих планов и намерений осуществлялось через силу наших молитв. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я прошу Тебя, посети больных нашей церкви, просим за Аню Анисимову в госпитале, посети Твоей благодатью, Ты до сих пор хранил ее, миловал, Господи. Молю Тебя и сейчас, чтобы Ты утешил ее и ободрил также, и помог ей полностью и всецело довериться Тебе, даже имея и эту болезнь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и как Ты собрал нас в этот час, так и отпусти от ног Своим божественным миром. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.